Формула смысла.
8:10 в столице. Формула смысла продолжает свою работу. Сейчас у нас разговор со Станиславом Тарасовым, тюркологом, политическим аналитиком, историком. Станислав, доброе утро.
Доброе утро, Дима.
Рад тебя приветствовать. Я так понял, мы с тобой разговаривали вчера, ты в Ереване находишься.
Да, я нахожусь за пределами России. Как раз, конечно, мы наблюдаем и смотрим внимательно за тем, что происходит на Кавказе и, конечно, на Ближнем Востоке.
Как обстановка в Ереване? Что самое главное ты бы выделил?
Ну, большое впечатление произвело на аналитическое сообщество выступление президента России Владимира Путина на заседании Валдавского клуба. Были ожидания такие, что Россия займет какую-то конкретную радикальную позицию, то есть сделает выбор между Азербайджаном и Арменией. Но там прозвучали очень грамотные, в общем-то, я думаю, что продуманные такие слова, что Россия занимает позицию равноудаленности, у нее равные отношения с Азербайджаном и с Арменией. Мы будем поддерживать эти отношения и способствовать тому, чтобы стороны в конечном счете все же оказались за столом переговоров и договорились по карабахскому регулированию. Хотя сделать это на данный момент будет очень сложно.
Вот если обращаться к... вопросу, обсуждавшемуся вчера на Валдайском клубе, вот ты об этом упомянул, важное место занимал вопрос о Турции. Вот, и президент так сказал, что у нас есть с Турцией то, чего мы можем с ней решать, и мы это решаем. Есть моменты, в которых наши позиции не совпадают, в частности, по Южному Кавказу. Не совпадают от слова совсем, а есть вещи, вот, которые нас не интересуют. Ну, например, мнение Турции по поводу Крыма, вот, потому что вопрос Крыма мы считаем решенным, и его безопасность, и его нахождение в составе России определяются совсем другими нашими средствами. Ну и в частности спросили также о... о том, как оценивает президент идеологию, которая активно разворачивается в турецком обществе, как я понимаю, неоосманизма и там пантюркизма. Вот. На что президент сказал, что спрашивайте об этом у господина Эрдогана, а не у меня. Ну вот я у Эрдогана спросить не могу, а тебя все-таки хочу спросить, поскольку ты точно в этом разбираешься. Это идеология. Вот эти карты, которые появляются там в турецких СМИ, в которых там не только Крым, но и там Балканы, и Азия рисуются в цвета турецкого флага. Вот скажи, пожалуйста, во-первых, эта идеология, она насколько проработана и в чем она выражается? Это раз. Да? И во-вторых, ну, насколько она разделяется турецким обществом и насколько она является национальной в этом смысле идеологией?
Здесь очень много противоречий, очень много темных пятен и очень много сюжетов, которые, к сожалению, наши специалисты, тюркологи, вообще не прописывают. А турецкие тюркологи интерпретируют это в своих интересах, со своим взглядом. Я уже не говорю про балканскую историографию. Я просто хочу сказать, что надо четко иметь представление, что такое пан-исламизм, пан-тюркизм. Это иногда специалисты по Османской империи выставляют как равноправные такие платформы. Империя Османская была многонациональной, и пан-исламизм, то есть объединяющих всех ислам, верующих в ислам, независимо от толка, суннисты, там, шииты и другие, и так далее. Это составляет единую общность, умму. Пантюркизм – это, в общем-то, строительство империи на этнической основе, тюркской основе. Вот многонациональная империя, строить империю на тюркской этнической основе, то есть даже делать ставку на этнос, который относительно имеет численное большинство, это значит развалить империю. Это первое. Это, вот поэтому сейчас, когда Эрдоган, с одной стороны, упрекает в неоосманизме, а это он претендует якобы на всю территорию, которую некогда входили в состав Османской империи. А речь идет, прежде всего, конечно, о арабских государствах, Северной Африке, Ирак, Сирия и так далее. И что соответствует действительности на, хотя бы на момент начала Первой мировой войны, то мы понимаем, что как раз таки Турция все же, в конечном счете, скатывается всегда к платформе пантюркизма. Теперь что такое пантюркизм? Вообще пантюркизм отрабатывали, делали идейным отношением, разрабатывали эту доктрину офицеры русского генерального штаба, царского. Они готовились в период подготовки к Первой мировой войне. А война всегда готовится, военные всегда думают о победе. Стоял вопрос, а что делать, в общем-то, с этой территорией, которая, конечно, потенциально могла бы оказаться под контролем российской армии, в ситуации, когда мы не переварили Кавказ по-настоящему. И вот в русском военном архиве существуют великолепные аналитические записки великолепнейших русских аналитиков, которые писали в том плане, что будет происходить трансформация Российской империи в географическом, геополитическом отношении и так далее. Кстати говоря, именно впервые в разработках царских офицеров, аналитиков, используют термин Азербайджан как отдельное государство, Грузия как отдельное государство, Армения как отдельное государство. Они отрабатывали эти, собственно говоря, схеме, а потом появились и партии. Кстати, партия Мусават, которая была создана при поддержке царской военной разведки, об этом нужно знать. И пантюркизм, который доктрина отрабатывался в Казани частично, это главный был центр, в Бухаре и в Крыму, который внедрялся в Турцию, в конечном счете привел к тому, что Турция, мадатурки, взявшие на вооружение пантюркизм, в общем-то, сами по себе срушили основу своей государственности. Вот сейчас, когда Турция, образца Эрдогана, заявляет о том, что она является, претендует на мощь и влияние Османской империи, у нее ничего не получается, потому что против нее выстроена уже коалиция арабских государств, Курдистан, отдельная тема. И единственные шаги, которые удаются Эрдогану сейчас, это продвижение на тюркском направлении, и то только с опорой на президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вот, пожалуй, это единственное. Здесь, конечно, есть загадочные моменты, почему именно в этот момент Эрдоган начал атаковать резко Москву и стал заявлять о своих претензиях на территорию Закавказья. Если только Эрдоган проводит самостоятельную политику, то он большой глобальный авантюрист. Но если за Эрдоганом стоят внешние силы, которые он использует в своих интересах, то, безусловно, большой игрок и бросает огромный вызов, прежде всего, российскому влиянию. Почему? Потому что, если оценивать ресурсные возможности Турции, то вести войну сразу на нескольких фронтах, в Ираке, в Сирии, в Ливии, а сейчас уже и на Закавказе, Турция не в состоянии. Но Турция обозначает свои красные флажки, что она может на равных вести диалог с Россией на евразийском пространстве. Это очень важно понять, если возвращаться конкретно сейчас к Карабахской войне, то задача Турции заключается не в защите Карабаха. Карабах для нее предлог, эпизод. Турки даже не были заинтересованы в объективном урегулировании Карабахского конфликта до определенного момента, пока они не почувствовали свою силу. Вот сейчас, используя возможности Карабахского конфликта, они пытаются обозначить свое присутствие, зафиксировать это присутствие, убедить Москву и западных партнеров, то есть сопредседателей по Минской группе, именно в том, что без Турции урегулировать этот конфликт невозможно. Кстати говоря, Турции есть своя логика. Они предлагают создать новый формат. Это Иран, Россия, Турция, изгнать из Закавказья все западные страны и в этом формате договориться воссоздать этот исторический треугольник. Почему? Потому что 30 лет работы Минской группы ничего не дало. Но вот в чем вопрос. Здесь идет подмена понятий. Когда обвиняют Минскую группу в ее бездеятельности, это неправда. Почему? Согласно мандату Организации Объединенных Наций, Минская группа не должна отрабатывать сценарии примирения и выдвигать какие-то планы. Она должна создавать условия для того, чтобы конфликтующие стороны сами договорились бы. И то, что конфликтующие стороны на протяжении 30 лет не сумели договориться, виновата не Минская группа ОБСЕ, а виноваты самые конфликтующие стороны, почему? Которые временами, вот как говорил Владимир Путин на Валдайском клубе заседания, временами приближались настолько, что вот-вот и можно было подписать соглашение. Речь идет, видимо, о казанской формуле. Это возвращение районов взамен на признание статуса Карабаха. А затем резко отдалялись. То есть А сейчас условия конфронтации, когда идут очень серьезные жертвы с обеих сторон, вырваться из сценария военного соприкосновения и на политико-дипломатическую стезию будет очень сложно. Поэтому сейчас перед Минской группой стоит задача очень серьезная – встряхнуть ситуацию. Вот в апреле 2016 года, когда был инцидент, трехдневный инцидент, американцам, которые очень активно давили на Баку, удалось встряхнуть ситуацию, когда в Вене было намечено совещание президентов, Азербайджан не собирался туда лететь. И вот когда Керри, тогдашний госсекретарь, предупредил Азербайджан, что если только вы не прибудете в Вену через несколько часов, мы объявим независимость Карабаха, все прилетели, все договорились, но хотя Азербайджан не подписал эти Минские соглашения, потом эта эстафета была переброшена в Санкт-Петербург уже президенту России Владимиру Путину. Там была достигнута устная договоренность, что все же решение это будет поддержано. О чем идет речь? Это введение международных наблюдателей на линии соприкосновения и введение мониторинга. То есть, когда кто-то нарушает перемирие, это было ли бы основание нейтральной стороне в Минской группе или ОБСЕ группы обвинить ту или другую сторону в нарушении этих соглашений. Азербайджан выступал всегда против. И, собственно говоря, этим и воспользовался, начиная войну Карабахса. Он даже уже это не скрывает. Но он ведет эту войну в условиях опоры на Турцию. И как дальше будут развиваться события, сказать сложно, но мне кажется, что уже почти месячные, да, 27 сентября они же начали эту войну. Ну, почти месяц ведется война. Война ведется, как правило, в равнинных зонах. Это пустые села. Мне там приходилось бывать, я это видел лично. Это линия обороны, ее прорвать можно было легко. Вот укрепрайон, это горная часть укрепрайона, который выстроен, там бетонные заграждения существуют. Конечно, там Азербайджан может взять штурмом эти зоны, но если он готов, только понести сотни или тысячи жертв. И вот на этом этапе, я думаю, что подходы, когда Азербайджан возьмет под контроль равнинную часть, Азербайджан может пойти на перемирие тактического свойства, хотя с Ереваном и Баку звучат пока воинственные заявления. Вот история с пантюркизмом. Естественно, сопредседатели Минской группы, включая Россию, Соединенные Штаты Америки и Франция, они заявляют, что участие третьих сторон, то есть так называемого турецкого игрока, в данном случае фактор нежелательный. Но вообще-то нельзя исключать, все зависит от того, насколько Турция будет действовать последовательно дальше. Потому что именно Турция толкает Азербайджан до войны, до победы, до последнего азербайджанца. И заявляет, что будет считать эту войну законченной, когда Азербайджан установит контроль над Степанакертом и будет восстановлена полностью территориальная целостность Азербайджана.
Но то, что Турция является приводным ремнем всего этого конфликта и этой трагедии, которая разыгрывается, это тоже не вызывает особых сомнений. Вот. Тем более, что Турция прямо сама это заявляет. Это не вопрос каких-то там расследований, наблюдений, какого-то тайного знания. Нет, это публично заявленная турецкая позиция. Но вот если вернуться к вопросу, который ты затронул, о невозможности Турции вести войну и конфликты на самых разных направлениях. Но это ведь тоже не является тайным знанием, да? Все это понимают. И в случае осложнения на каком-либо из направлений, какие проблемы ожидают Турцию? И вот второй вопрос, который я тебе задал, а вот эта идеология, которая, между прочим, как ты очень точно подметил, что пантюркизм противоречит неоосманизму, а как да. Эти две связаны с пан-исламизмом, это еще один вопрос, да? Вот, потому что да. как вплести, впрячь, так сказать, в одну турецкую арбу три, так сказать, совершенно разных сущности, это непонятно. И есть еще один вопрос. А насколько вот этот вот странный коктейль еще и разделяется населением Турции, да, потому что мы как-то с тобой говорили у нас в программе, да. Что Эрдоган все время балансирует на грани 50%. Эта ситуация такой и остается?
Да, безусловно, он опора правящей партии, или АК-партии, как ее называют они, партия справедливости и развития. Опора – это все же электорат внутренней Анатолии. Вы знаете, вот наши туристы, для Турции, для нас сейчас не за граница. Российские туристы, миллионами посещаем эту страну. Я вот бывал почти во всех вилоетах, и вы знаете, вот в лучшие времена практически во всех вилоетах, вплоть до границы с Арменией, можно было встретить одного или двух российских туристов с Урала, Сибири, там, с Камчатки, откуда только не приезжали, и страна была такой открытой. Для нас Турция не является заграницей, мы ее достаточно хорошо знаем. И, естественно, были возможности познакомиться с внутренней, так называемой Анатолией. Это, конечно, вот вы знаете, вот это ощущение, что попадаешь туда, как будто какое-то типичное азербайджанское село. То есть это другая ментальность, другое мировоззрение, другое осознание своего места в жизни, другое отношение к системе государственности. Это первое. Вот это является опорой, это является носителем так называемых консервативных ценностей. Прежде всего, государственных тюркских ценностей. Вторых, конечно, они легко впитывают идеи османизма, которые, в общем-то, исходят из Анкары. И всегда партия Эрдогана всегда имела надежную опору именно в этой части Турции. Западная часть Турции, она более европеизирована. И там больше электората, так называемая партии, созданная еще во времена Кемаля Ататюрка, это народно-республиканской партии, которая возглавляет сейчас Кылычдаргу. Они, конечно, являются сторонниками европейской ценности, светскости. И они видят свою перспективу только в европейском развитии векторе. Они считают себя частью Европы. И, естественно, страна объективно в силу чисто объективных исторических причин, расколота на две части. Это так называемая западную, европейскую часть и восточно-анатолийскую часть. Но есть еще очень принципиальный момент. Если только в годы Первой мировой войны Турция по-своему, Османская империя по-своему решила армянский вопрос, вы знаете, вопрос геноцида, и армян не были изгнаны с этой территории. И там осталось другое этническое меньшинство, очень многочисленное. Это курды. А курды, в общем-то, они одно время их считали при Кемале Ататюрке горными тюрками, пытались ассимилировать, не получилось. Но курды занимают очень специфическую зону в регионе Большого Ближнего Востока, потому что они проживают на территории восточных вилоетов Турции, на севере Сирии, севере Ирака. И вот когда в 2003 году, после вторжения американцев в Ирак, появилась курдская автономия, столица в Эрбиле, которая, в общем-то, ведет себя, обладает сейчас всеми признаками государственности, то когда 40 лет, почти больше 40 лет, рабочая партия Курдистана, объявленная Турцией террористически, ведет борьбу с центром, и бывали моменты, когда центр Анкара теряли контроль над этими восточными вилоетами. И там десятки тысяч погибших с двух сторон. Да? И Турция по-настоящему не контролирует до сих пор эти зоны. И в ситуации, когда в Сирии, в общем-то, курды активно активизировались при помощи поддержки американцев, которые считают сирийских курдов, а к соратникам в борьбе против ИГИ, вот структуры, которые объявлены вне закона в России и так далее, то появляются, вырисовываются контуры последних событий, контуры курдского государства. Даже если сейчас и удастся провести сценарий сирийского регулирования, то в конечном счете курды все равно получат, я думаю, сирийские курды получат так культурную автономию. А потенциале культурная автономия в Сирии, реальная культурно-политическая автономия в Ираке, потенциально это ведет дело к фрагментации Турции. Вот это самая главная опасность. И Турция одна из тех государств, которая, в общем-то, находится на грани, балансирует на грани фрагментации. И это очень, и это осознают турецкие аналитики. И порой кажется, что вот это агрессивное, очень неподкреплено реальными ресурсами и возможностями внешняя политика, когда Эрдоган начинает драться с греками там в Восточном Средиземноморье, с французами входит в столкновение, это по поводу вопроса.
Станислав, прервемся сейчас на новости, сразу после них продолжим. Да.
Формула смысла.
8:34 в столице. Продолжаем работу «Формулы смысла». Станислав Тарасов у нас на связи. Связь есть, Станислав?
Да, есть, нормально все.
Отлично, хорошо. Вот тут из Калининградской области слушатель нам написал вот важный вопрос, который я тоже хотел к нему вернуться. Ты этот вопрос обозначил в своем размышлении, но мы его не разобрали. И вот с подачи слушателя, и я тоже считаю это важным, хочу вернуться к этому вопросу. Слушатель пишет так. Почему Станислав убежден в том, что Турция, ведя действия на нескольких фронтах, не подкреплена внешним ресурсом? Совершенно наивно так полагать. Или у него есть доказательства?
Я имел в виду внутренним ресурсом. Внешне это другая тема. Совершенно.
Вот, правильно. То есть для слушателей объясняем, что внутреннего ресурса точно не хватает. Вот, и там очень-очень много проблем. Это отдельная история. Но теперь я хотел бы вернуться к вопросу о внешнем ресурсе. Потому что есть у меня такое подозрение, оно закладывается, что там как бы такой двойственный процесс. С одной стороны, своими действиями на Южном Кавказе, прежде всего, Эрдоган предлагается Западу, ну, Британии там, и Соединенным Штатам в качестве вот такого инструмента, который мог бы им пригодиться, да, создающего в том числе и нам проблемы. А с другой стороны, я ведь, так сказать, все-таки какое-то историческое образование получал, и я понимаю, что вся поздняя история Турции, Османской империи тогда, последние там 200 лет, ну, в общем-то, до определенной степени и кемалийской Турции тоже, это непрерывная череда действий, в которых Османская империя и Турция потом используются как инструментарий Запада, Британской империи, там, Франции, ну, точно совершенно, там, Карибский кризис с ракетами в Турции и Турция в НАТО, это такая же история. Поэтому, вот скажи, насколько мы можем серьезно рассматривать вопрос, что, с одной стороны, Эрдоган может предлагаться Западу выступить в привычной роли, а с другой стороны, насколько Запад может попытаться Турцию в качестве своего инструментария действий против нас, прежде всего, использовать.
Дима, очень тонкая, грамотно подмеченная ситуация. Она содержит нюансы. Вы посмотрите, на какой основе Турция предлагает альянс России и заявляет о том, что именно только два государства, Россия и Турция, могут определить судьбу за Кавказе. И плюс еще, конечно, Иран, который молчит, наблюдает, но у него свои интересы, потому что у него вызывает определенную настороженность влияние, усиление влияния Турции в Закавказье. Почему? Потому что у него самого около 20 миллионов азербайджанцев этнических. Это очень серьезный вопрос. На антизападной основе предлагает отказаться от услуг Минской группы ОБСЕ, развалить эту структуру, создать новую структуру. На антизападной. Мы создадим антизападную, на антизападной основе какую-то платформу, которая может выстроить новую систему региональной безопасности. Но дело в том, что посмотрите, как ведут себя Турция, член НАТО. Турция, ее изгонять и выходить из этого блока она не собирается. Посмотрите, как активно, агрессивно выступали партнеры Турции по НАТО, когда она шла на обострение с Кипром, с Грецией, спорный вопрос по шельфу и так далее, в Ливии. Да? И посмотрите, только сейчас Столтенберг делает заявление, что НАТО, в общем-то, не входит, Закавказье не входит в зону интересов НАТО и призывает к мирному диалогу. Очень мягкие такие формулировки. И допустим, что завтра, я, например, уверен лично, что если завтра, допустим, бы мы приняли бы формулу Турции и пошли бы на сотрудничество, и обеспечили бы присутствие, или согласились присутствием, турецким присутствием в Закавказье, то точно завтра бы они, собственно говоря, притащили за собой так называемый западный хвост. Это вне всякого сомнения. Почему? Потому что это долгосрочная игра, где на горизонте просматривается так называемый китайский фонарь. И в этом смысле американцы играют, что называется, ведут очень такую многоходовую комбинацию. Вопрос в следующем, как нам выстраивать это отношение с Турцией, потому что именно во многом благодаря личных взаимодействий между двух президентов, это Путина и Эрдогана, Турция получила статус, в общем-то, заметная региональная держава. Хотя они считают себя великой, но она великой никогда не была, но заметная региональная держава. В то время как американцы предпринимали все для того, чтобы Турцию, что называется, приструнить. Я вспоминаю политику Обамы, предшественника Дональда Трампа, когда он пошел на подписание в 2016 году, подписание ядерного соглашения с Ираном. Что это означало? Это означало снятие санкций с Ираном, а Иран по своим объективным характеристикам, природным богатствам, одной из самых, ну, скажем, сильнейшее государство этого региона. Иран очень быстро бы восстановился, тем более, что у них очень серьезно развиты нанотехнологии и так далее. Мне приходилось бывать не раз в этой стране. Я, поверьте, очень сильный научно-технический потенциал содержится в Иране. И они очень быстро бы стали бы лидерами этого государства. А это значит, что удар был по Турции, и это его дело противостоянию не между Турцией, сейчас Россией в Закавказье, а между Ираном и Турцией, на что рассчитывали, в общем-то, прежде всего, западные, американские политологи, в общем-то, для того, чтобы обезопасить Израиль, снять потенциальные угрозы со стороны Израиля. Теперь Россия, как выстраивать в этой сложной многовекторной политике с Турцией? Турция стала для нас единственным государством на Ближнем Востоке после развала СССР, который открыл нам форточки на Ближний Восток. Я, например, всю жизнь занимаюсь Турцией. Страна в советское время была супер закрыта даже до исследователей. Я никогда не предполагал, что страна так быстро откроет все ворота. Сейчас мы в Турции как дома. Понимаете, и вот русский турист, он уже там дома, он в Стамбуле, он в Измире, все побережье Средиземноморья и так далее говорит по-русски, без всяких указов любви к русскому языку, без всяких школ и так далее. Почему? Потому что торговцы, с которыми приходится, ну, хотите, не хотите, объективно общаться, они понимают, что без русского языка невозможно, в общем-то, конкурировать, невозможно зарабатывать. А вы знаете, как резко увеличились конкурсы на филологические факультеты, на русское отделение в турецких университетах? Если раньше только турецкий МИД, турецкая разведка датировали, оплачивали студентам учебу, которые проявляют желание учиться русскому языку, то сейчас, извините, там конкурсы, один человек на одно место, 300 человек претендует. Я когда спрашивал турок, почему так учите, стремитесь к изучению русского языка, они говорят, еще уважах, геляджаем вар. То есть будет работа, есть будущее. Вот мы ответ Турции на это. Для нас это очень непростая страна. Мы выстраиваем действительно наши партнерские отношения. Мы вложили туда десятки миллиардов. Мы строим проект атомной электростанции Ак-Кую. Мы развиваем военно-техническое сотрудничество. У нас нет проблем с Турцией такого уровня противоречия, которые могли бы вести к серьезной конфронтации. Есть попытки отдельных, ну скажем, лимитрофных зон на постсоветском пространстве, которые выступят то ли в роли посредников между Россией и Турцией, как это пытались сделать, кстати говоря, Азербайджан, совершенно забыв о том, что Россия всегда имела самостоятельную политику в отношении Турции. То ли создать альянс Анкара, Баку, Москва, для того, чтобы определить, что это перспективная геополитическая зона влияния, ну, собственно говоря, попытка воссоздать ту схему, которая существовала при большевиках и которая себя не оправдала. А доказать, что армянский так называемый аппендикс, это нужно отрезать, потому что ставка на Армению в зоне Ближнего Востока, Большого Ближнего Востока, это не перспективно. Разыгрывать христианскую карту в этом регионе, большинство, которое составляет исламский мир, принадлежит исламскому миру, тоже неперспективно и так далее. То есть идет вот, в общем, такая серьезная, ну, текучая геополитическая такая борьба, которая складывается на характере отношений, на идеологическое обеспечение этих движений. И, конечно, это складывается на информационной составляющей. Россия не хотела бы потерять Турцию как партнера. И Турция не желает терять Россию тоже как партнера. Почему? Потому что Турция, если почитать заявление того же Эрдогана и его всего правительства, вы знаете, это краткий курс ВКПБ по обличению пороков империализма. Вот что поразительно. Да. Иногда смотришь, как они выступают как коммунисты.
А вот смотри, здесь тут интересно. Вчера на Валдайском клубе президенту России там задали такой вопрос. А не следовало бы, например, поскольку вот есть противоречие между Макроном и Эрдоганом, ну и вообще между там Западом и Европой, по крайней мере, частью Европы, Греция, Франция и Эрдоганом. Вот кто-то из экспертов как раз из Европы спросили президента, а не следовало ли бы использовать Россию это для того, чтобы укрепить свои отношения с Францией, как раз с намеком типа против Эрдогана. Вот, президент России сказал, что это их там натовские дела, и пускай вот они сами между собой разбираются, кто кому там большая проблема.
Я думаю, здесь наша позиция здесь, она необычная, скажем так, позиция. Она вот вопреки тем ожиданиям, которые были в Закавказье, очень необычная позиция, потому что мы раньше реагировали очень быстро на кризисы в Закавказье. Сейчас была все же пауза, это надо признать, и так далее. Но идет новое осмысление, переосмысление этой ситуации. И понятно, что нужно этот кризис, из этого кризиса состояния выходить. Что касается кризиса в Сирии, кризисы в Ливии, кризисы в Ираке. Кстати говоря, многие из этих кризисов носятся к этим кризисам в России не имеет никакого прямого отношения вообще. И там очень много столкновений западных интересов. И, безусловно, наша позиция здесь правильная, пускай они сами разбираются. Кстати говоря, мы ведь не призываем Турцию выходить из НАТО. У нас не было таких призывов. Мы с ними развиваем военно-техническое сотрудничество, поставили он 400 зенитно-ракетные комплексы. И там еще вторую, они за вторую партию объявили, что они желают закупить и так далее. Вы угорайте, закупайте, используйте как хотите и так далее. И мы не ставим задачу. И, собственно говоря, это не совсем интересно для нас. Для нас интересно, чтобы укрепить зону, создать зону безопасности, подушку безопасности на постсоветском пространстве максимально. И мы понимаем отлично, что полностью контролировать, имеется в виду не в варианте Советского Союза, полностью контролировать постсоветское пространство самостоятельно нам вряд ли удастся. Где-то мы будем делить это влияние. С Турцией, видимо, Турция претендует именно на это, но еще меня настораживает то, что свое слово еще не сказал Иран. Почему? Потому что вот территория, которая конфликтная зона в Закавказье, это бывшие провинции Персидской империи. И вы знаете, если только в Турции возрос не османизм, это усиление влияния, это не значит, что присоединение к Турции этих арабских стран, бывших арабских вилаетов, усиление влияния, то в Персии же тоже растет, Персия страна с древнейшей культурой, с древнейшей историей, и так далее. У них тоже растет персидский национализм, и Персия видит себя как раз таки серьезной региональной имперской державой. Вот в Персии мы в Грасазаев делегации были, и представители Министерства иностранных дел Ирана говорили: слушайте, вот отняли у нас 65 наших городов. Я имею в виду Закавказье. Это что значит 65, да? Ну, какие населенные пункты? Это все Закавказье. Это наша зона, это наша жемчужина. Мы туда рано или поздно вернемся. И теперь возникает вопрос. Вот сейчас Турция заявляет, что Бирмилят и Кидевлят, то есть одна нация, два государства, но Турция никогда не контролировала все Закавказье, только западную часть Грузии, если исторически говорить, хотя там были завоевательные походы, даже Гянджу турки брали. Это территория Персии. Если Персия заявит о своих интересах, это тоже совершенно меняет свою геополитическую конфигурацию. И поэтому России здесь очень сложно будет вести эту политику. Нам нельзя портить отношения и с Ираном, нам нельзя портить отношения и с Турцией. Нам нельзя портить отношения с Азербайджаном, нам нельзя портить отношения и с армянами. Нам нужно сохранить армянский этнос в Карабахе. Конечно, здесь мне кажется, что вот эти после выступления нашего президента на заседании Валдавского клуба, у меня складывается устойчивое ощущение, что мы его ведем к переводу статуса на Горном Карабаху под мандатной территорией. Кстати говоря, этот сценарий отрабатывали американцы, не хотели провести это через Совет Безопасности. А это можно провести через СНГ, между прочим, передать эту территорию под состав России, в составе Азербайджана, конечно. И тогда это со временем, когда успокоятся страсти, когда начнется сотрудничество, потому что когда будет использован не опыт, исторический опыт совместного проживания, а он, безусловно, существует, и так далее, они не только все время азербайджанцы и армяне резали друг друга, вот тогда появится возможность воссоздания какой-то новой системы государственности и новой системы безопасности. И мне кажется, где-то Ильхам Кидарович на каком-то этапе может и согласиться с таким сценарием развития. И теперь возникает вопрос, а как будет реагировать на это армянская сторона? То есть очень сложный клубок исторических противоречий, и здесь не большевики виноваты, это просто нам досталось такое историческое наследство, которое дает о себе знать сегодня. Приходится общаться, да, приходится общаться с Ираном, приходится общаться с Турцией, но нам ни в коей степени нельзя, в общем-то, быть заложниками политики маленьких этих держав, которые в своих интересах пытаются перетянуть Россию на свою сторону и втянуть нас в какую-то глобальную войну с непонятными целями и перспективами.
Тем более, что интересантов втянуть нас в какую-нибудь войну, как это на жаргоне, дофига и даже больше. Вот.
Да.
Потому что
да.
Я, например, себе вот без всякой особой аналитики и разведданных представляю себе, как на Западе были бы счастливы, если бы произошло какое-то столкновение там, той же Турции и России. Вот если бы завязался военный конфликт такого рода, вот, Запад бы от счастья мог бы сойти с ума. Если я немного, так сказать, здесь и приукрашиваю, то думаю, что совсем только немного. Вот. Это, кстати, еще и вопрос о том, кто заинтересован в том, чтобы конфликт в Карабахе разрешился. Вот Запад,
да,
при всей
верно,
риторике,
да,
вот. Их риторике, с моей точки зрения, точно в этом не заинтересован.
Да, безусловно, мы ведем, мы, в общем-то, легализировали, кстати говоря, военное присутствие Турции в Сирии. Если так посмотреть, убрать Астанинский процесс, то вот Астанинский договор, что Турция, в общем-то, является оккупантом в Сирии с точки зрения юридической. Но мы, в общем-то, убедили Дамаск, что Турция присутствие необходимо. Понимаете, Дима, надо понимать историю. Все же здесь и так далее. Хотите, не хотите, восприятие Турции в этих бывших своих владениях такое же психологическое, очень острое, как у нас восприятие нашего постсоветского пространства. Понимаете? Если вот посмотреть вот чисто такое на московское, русское ментальность, конечно, ну, наша была, это была Российская империя, Советский Союз, теперь мы укрепляем свое влияние на постсоветском пространстве, задачи другие, но тем не менее, ну, мы бы когда-то были вместе. Понимаете? У нас общая история. Вот точно так же у Турции общая история со многими государствами Ближнего Востока, которые были отделились от империи по результатам Первой мировой войны. Причем границы были расписаны англичанами, французами, беспорядочно, без учета этнических, конфессиональных таких структур и так далее. Там были заложены очень серьезные мины, которые сейчас при определенных условиях, конечно, взрываются. Турция одна страна, Россия и Российская империя, Османская империя, это две империи, которые были развалены по результатам Первой мировой войны. И это нас объединяет. Нас объединяет тоже общая история. Хотя между нами, кстати говоря, между нами, конечно, и очень эпоха больших войн, завоеваний, отвоевания Российской империи к определенной части территории. Но вы знаете, вот опять-таки, здесь вопрос историографии. У нас до сих пор почему-то все историки и специалисты были уверены, что в 2014 году мы хотели захватить Константинополь. А есть секретные соглашения, которые недавно вот опубликованы были, в том плане, что Россия отказывалась от владения Константинополя, что Россия искала попытки сепаратного мира с Османской Турцией, не хотела разваливать империю, отказывались от этого. Есть переписка Сазонова, министра иностранных дел. То есть очень много таких постов, которые нужно актуализировать и показывать, что между нами было не только полоса вражды исторической, но между нами было еще налажено историческое сотрудничество, политическое сотрудничество, экономическое, военное, которое при определенных условиях может быть востребовано. Здесь главное вот сейчас эти возвращаться, что называется, к нашим баранам, к нынешней ситуации. Нам нужно максимально способствовать тому, чтобы как можно быстрее усадить конфликтующие Азербайджан и Армению за стол переговоров.
Спасибо, Станислав. Это действительно самая актуальная цель сейчас. Тем более то, что сказал вчера президент России, что порядка 5000 погибших суммарно с обеих сторон, по нашим оценкам. И это, конечно, очень тяжелые и тревожные данные.